прихожу в Церковь Христову. Я рад, что и сегодня для меня праздник. Праздник, когда встречаюсь с народом Божьим. Праздник всегда, когда люди хотят оторваться немножко от земного и собраться, чтобы выслушать, что скажет Господь, что помолиться Богу, выразить пред Богом, излить скорбь свою, если она есть, нужды свои, или порадоваться. А если у себя нет нужд таких ярких, конкретных, то сказано, плачьте, сплачься, присоединиться кому-нибудь, помочь кому-нибудь. Даже утешить не всегда получается добрым словом, а просто иногда поскорбеть вместе. И то легче, и то хорошо. И вот сегодня у меня так на сердце поделиться с вами немножко о молитве. О молитве. Когда речь идет о молитве, то каждый из нас уже понимает, что речь идет о нашем взаимоотношении с Богом. Потому что мы в молитве нашей разговариваем с Богом. Итак, будем внимательны. Иисус Христос уделял внимание очень много молитве. В Нагорной проповеди Святой Евангелие от Матфея, 6 глава, рассказывается так. Читаю с 7 стиха. Я все буду читать, касающиеся молитвы, я буду читать выборочно. Итак, с 7 стиха. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Ну и дальше о молитве, но мы пока читать дальше не будем. Братья и сестры, у каждого здравомыслящего человека вопрос, как надо молиться, это нормальный вопрос. И один из первых вопросов – научи нам молиться. Как молиться? Ну, у многих возникал сразу же, тут же, когда стоял вопрос взаимоотношений с Богом. Позвольте вам, нам на память привести одну женщину, самарянку. Христос издалека начинает с ней разговор. Нет, он не рассказывает ей, как надо молиться. Иисус Христос у нее пить просит. Дай попить. Нет, не дам. Нехорошо. Значит, ну, если б ты знала дар Божий, ты б сама просила. Ну, тебе и почерпнуть нечем в том. Ну, дай мне воды. Христос, дам, но мужа приведи. Да нет мужа, правду ты сказала. Уже забыли за воду и начинают о проблемных вопросах. Мальчик, будь внимательней. Будь внимательней, пожалуйста. Я также буду и всем делать замечания, детки. Итак, женщина, которая вдруг раскрылась пред нею ее же тайна. Она могла бы задать вопрос: а откуда ты знаешь? А где свидетели? Ну, когда он сказал: ты правильно ты сказала, ты вот у тебя такая-то жизнь, вот столько-то у тебя было мужей, ну и так далее. Она могла бы сказать: откуда ты знаешь? А эта женщина говорит: ты права, ты прав. А как мне молиться? Кому молиться? Говорят, на горе сей, другие говорят, в Иерусалиме. Как молиться? Как только лишь она вдруг увидала себя грешницей, сразу же просит: а как же молиться? Понимает, что с Богом надо иметь дело. Как молиться? И тут Христос любезно ей согласился рассказать, как надо молиться. Братья и сестры, он и нас учит молиться. Но прежде всего Христос говорит: лишнего не надо говорить Богу. Скажи вот то, что тебе надо. Скажи то, что надо. Молиться тоже надо уметь. Другой раз человек очень много слов скажет, прежде чем суть поймешь, что же человек хочет. Вартимею, как только лишь Христос сказал, что ты хочешь, чтобы видеть. Вот и видишь. По вере твоей, да будет тебе просто. Очень просто. Молясь, не говорите лишнего. Отец Небесный знает, какую вы нужду имеете. Простите, но если Отец Небесный знает, а зачем же тогда просить, казалось бы? А Христос хочет воспитать человека, способным разговаривать с Богом. Если вы даже и видите, в чем имеет ребенок нужду, все равно приучаете его правильно разговаривать с родителями. И предлагает: а когда вы молитесь, говорите так. И показывает образец молитвы. На это я хотел обратить особое внимание. Образец молитвы. Отче наш, сущий на небесах. Уже в этих словах, братья и сестры, удивление. Он разрешает своего отца мне называть своим отцом. Он предлагает: когда ты будешь молиться, начинай так: Отче наш, сущий на небесах, я кровно связан с небом. Я, кстати, хочу сказать, это было, лет 20 тому назад, 15, когда многие из Средней Азии, Сибири, и многих других мест, хотели переехать в Германию и были очень заинтересованы, чтобы там были родственники. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Когда есть родство, легче переехать, да? Я это имею в виду. Есть кому потянуть, есть кому побеспокоиться, есть кому вызов дать. Вот я это имею в виду. Когда еще были проблемы с переселением. Так вот, братья и сестры, мой отец на небесах, он мне вызов даст непременно и очень скоро. Я сиротами-то не оставлю вас. Я приду за вами, чтобы и вы были, где я. Вот прелесть в чем. Вот вся прелесть в чем. Я вот к этому хотел вот склонить. Мой отец на небесах. А что я здесь? Это дело временно. Я странник и пришелец. Я иду на пути к небу. Я иду на пути к небу. И вызов-то у меня уже в кармане.
Христос сказал: «Я сиротами вас не оставлю. Меня, тебя сироту не оставлю. Я приду за тобой, чтоб и ты был, где я». Вопрос совершенно решен. Дело немножко времени во всем исполнить волю его здесь, сколько Бог предназначит, и будем переселяться. Будем переселяться. Итак, Отче наш, сущий на небесах. Это уже много. Можно было бы даже и остановиться и больше ничего не говорить, продумать, порадоваться, утешиться. Ну, я бы этим только лишь и жизнь. Но нет. Что-то Отец хочет больше. Что? Он хочет, чтобы светилось имя Его через меня. Он хочет, чтобы утверждалось Царство Его на земле через меня. Он хочет, чтобы творилась воля Его, ну, тоже через меня, здесь на земле. Ты хочешь научиться молиться? Ну что ж, начинай так. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Было бы правильно, если бы сказать немножко иначе. Так, чтобы и на земле светилось. Да утверждается Царство Твое на земле, какое оно твердое на небе. Да будет исполнена воля Твоя на земле, как безукоризненно выполняется на небе. Я другими словами, но суть одна и та же, одна и та же. Я повторю, как написано, как Христос сказал: да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. То есть по образцу небесному, и все, чтобы было это на земле. Вот о чем переживает Христос, вот о чем Он просит, чтобы мы молились. А если так молиться, значит, надо так и жить. А это значит, с утра я должен переживать, как бы светить имя Господне здесь на земле, как бы утверждать Царство Его здесь на земле, и как бы творить волю Его здесь на земле. И все по образцу небесному, не как кому захочется. Вот об этом. Если мой Отец на небесах, я не просто вот здесь вот прогуливаюсь, чтобы лишь бы попасть на небо. Я должен исполнить повеление, которое Он, намерения Его через меня, какие есть. А намерение вот здесь как раз и сказано: творить волю, светить имя Его, утверждать Его Царство, а Он гарантирует, что непременно придет за мною на небес и возьмет меня к себе. Чтобы сиротою я здесь не останусь. Вот так. Потому что в борьбе за великие идеалы, за утверждение Царства Иисуса Христа здесь на земле, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Если вас спросить... Кстати, я однажды спросил, было человек 40 молодежи. Я раздал 40 листочков. Пожалуйста. И каждый напишите одну фразу, только одну фразу. Кто какую желает. Тема так, значит, вопрос такой: для чего Иисус Христос пришел на землю? Пожалуйста, не подглядывайте друг другу, пишите сами. Кто чего хочет. Ну и когда написали, отдали. И что, знаете, чему я удивился? Написали все правильно, все 40 правильно, но ни одного из 40 не было одинаковых. Все по-разному писали. Ну, например, одна сестра пишет: Иисус Христос пришел для того, чтобы меня спасти, и, значит, от мира. Ну, правильно. Другой братик пишет: Иисус Христос пришел для того, чтобы исполнить волю Божию на земле. Ну, тоже правильно, конечно. Третий. Иисус Христос пришел для того, чтобы научить меня молиться и общаться с Богом. Ну, тоже правильно. Сказано было только одну фразу. Писать-то больше ничего. Ну, и так далее, и так далее. Ну, кто-то пишет: Иисус Христос пришел для того, чтобы утешить меня во всякой скорби. Ну, не скажешь неправильно. Как он прочувствовал, так и пишет. Но если этот вопрос, этот же вопрос задать, для чего Иисус Христос пришел на землю, если читать молитву «Отче наш», какой вывод можно сделать? То можно сказать так, и нужно сказать так. Иисус Христос пришел на землю, чтобы на земле светилось имя Господне, чтобы Царствие Божие было бы на земле утвержденно, и чтобы воля Божия творилась на земле. Об этом он всех нас призывает молиться. Вот такой бы правильный был бы ответ, если отвечать на вопрос, читая молитву «Отче наш». Я эту молитву знаю с раннего детства. Наверное, я был еще меньше, чем вот эти детки на передней скамье сидящие, шалунишки. Я еще меньше был. Мама моя богобоязненная, христианка, простая. И она, прежде чем меня кормить, любила почитать прежде молитву «Отче наш». И она говорит, что ты знал молитву эту, когда еще только научился говорить «папа, мама». Наверное, так и есть, потому что я не помню, когда я научился молитве «Отче наш». И хорошо, и хорошо. И вы знаете, вот с раннего детства знаю молитву, а уж очень я люблю, иногда вот так вот еду в транспорте или где-то в свободное время, почему-то люблю найти молитву «Отче наш» и глазами пройтись еще. Знаю с детства, а люблю ее почему-то глазами пройтись, как-то родное, близко, утешающе. Знаете, ну, все время пьешь из источника, и все время каждый день приходишь к этому источнику и живешь этим. Да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Братья и сестры, вот в этих трех фразах, наверное, и вся жизнь. Если бы больше мы не знали бы Евангелия, и ничего бы больше не знали, наверное, уже можно жить этим. Уже можно жить этим. Творить волю, исполнять ее, светить имя Господа, ну и утверждать Царство Божие. Царство Божие внутри вас есть. Внутри вас. Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Я скажу вам, братья и сестры, не изобилие здесь на земле решает вопрос, быть счастливым или нет. Не изобилие. Да, и Давид, псалмопевец, говорит: избавь меня от нищеты. Но он и говорил, и о богатстве тоже избавь. И то, и другое ему не нужно. Но что Бог даст, то и есть.
Я скажу вам, мой папа, он ничего нам в наследство не оставил. Ничего. В 37-м году, живя в Ленинграде, забрали у него и у мамы и паспорта. Ну и дали такой документ, который только лишь дает право переехать куда-нибудь на далекий север. Вы не те люди, чтобы в цивилизованных, ну, культурных местах жить. Вы не можете жить в городе здесь. Но если голод на Ленинград пришел в 41-м году, настоящий голод, то у нас был голод еще с 38-го года. Папу уволили с работы. А через полгода и арестовались. Больше папы и не было дома. И, а какая доля женщины с четырьмя маленькими детьми? Совершенно ничего в наследство где не осталось. Совершенно ничего. В многоэтажном дому одна комната, и все. Ни заработка, ни источника существования, ни доброй руки, которая могла бы так вот когда-нибудь прийти посетить. Это в настоящее время, прошедшее вот десятилетия, так, ну, заботливо узники, ну, содержались. А тогда каждый держался кто как мог. Такое время было. Я хорошо помню, когда прощался, выходя из дома, мой папа. Я помню тот прощальный час. Всю ночь был обыск в доме, в комнате, вернее. А утром нас подняли. Папа говорит: детки, вы быстренько помоетесь. Ну, нельзя было выходить из комнаты, чтобы на кухне умываться. Потому что обыск, нельзя выходить из комнаты. Мама нас лички вытерла влажным полотенцем, чтобы бодренькие на молитве быть. Ну и папа говорит: детки, совершим последнюю молитву здесь на земле, прощальную молитву. Он знал, что больше никогда и не придет. Он это знал. Такое время было. Преклонили колени. Я не помню, о чем я молился, не помню, о чем сестры молились, мама. А вот папину молитву, часть, по крайней мере, ее, я хорошо помню, потому что очень часто ее вспоминал. Он молился так: Господи, дорога мне семья, дети, жена, но Тебя я люблю больше всех, и поэтому без сожаления я переступать буду порог дома и уходить навсегда. Но дорога мне моя семья, и я прошу Тебя, возьми на себя полноту ответственности за мою семью, за моих детей. И я знаю, когда я приду к престолу Твоему, чтобы поклониться Тебе, и спрошу: Господи, а где дети мои? Я знаю, что Ты не постыдишься. Вот за это я Тебя и благодарю, и поклоняюсь Тебе. Вот так вот просто рассказывал Господу и изливал чувства свои. Не в многословии, но конкретно. Я открыл глаза, мы всегда молились с закрытыми глазами, конечно. А тут я открыл глаза и посмотрел, смотрю. Три солдата и офицер были. Офицер снял фуражку и украдко вытирает глаза. Я тогда его не понял, что он делает. А теперь я понимаю. Он уже привык арестовывать. Там каждую ночь подряд улицы чистили, дома, эшелонами вывозили.
он привык. Он привык к крикам, плачам, тяжелым расставаниям. А вот так сердечно изливать сердце свое пред Богом, а после этого улыбаться, целовать деточек, детки, до встречи на небесах, милые. И так, чтобы дети махали рукой, до встречи, папочка. Вот такого он никогда не видал. И обычно построже конвоиры ведут арестованных. А здесь он, конечно, нам не разрешалось выйти за папой из комнаты. Мы из окошка смотрели, а под окошком стоял воронок, и офицер не толкал его в спину, а дал хоть секунд пять постоять, прежде чем сесть в воронок, улыбнулся, помахал в окошко рукой, и мы все четверо махали рукой ему. И так вот больше никогда его и не видал. Ну вот так кто-то скажет, несчастная семья. Кто-то скажет. Ну, в своей нерассудительности рассуждай по-человечески, только по-человечески, не имея Божьих промыслов. Можно так и сказать, конечно. Но я хочу вам сказать, братья и сестры, благословение Господне, оно обогащает и не приносит с собой печалей. Вот что. Если бы он оставил очень много денег, большие богатства, это бы богатство нас бы не осчастливило. Нет. Через 3 года началась война, начался голод. Люди имели большие богатства и умирали с голоду. А папа не оставил нам совершенно ничего, пустой кошелек остался нам, но оставил благословение в полной мере, а это больше богатство, это большее богатство. Я приведу вам пример, что оставил папа. Однажды мама шла домой. Это было в январе 42-го года. 10 января. И видит, рядом с нами там 10-этажный дом горит ярким пламенем. И выскакивают люди, кто как может, кто в халате домашнем, кто в тапочках домашних, ну, кто босиком, снег, мороз, ну, спасались от огня, понятно. И стоит женщина в легком платьице и на руках держит босоногих 2 детей, мальчика и девочку. Она вытащила их из огня. Мама говорит: «Куда же вы сейчас?» Она говорит: «Сама не знаю куда. Пойдемте ко мне, вот я на соседней улице живу». И привела. У нас одна комната большая была, в коммунальной квартире. И эта женщина с 2 детьми спокойно могла жить. Но оказалось, что на следующей неделе приехал ее муж за ней. Оказалось, что муж ее был полковник чешской армии. Эта чешская армия формировалась в Рязани, и ему, как командиру, высшему командиру, предложено было, ну, съездить в Ленинград и вывести свою семью. Он за этим и приехал. Ну, нашел свою жену, забирает ее и говорит маме: «Чем я вас могу отблагодарить?» Мама говорит: «Совершенно не с чем». «Не за что, совершенно не за что. Я, позвольте, я вам денег дам столько, сколько вам хватит до конца войны». Она говорит: «Нам не нужны деньги. Наверное, на следующей неделе я детей всех похороню». Кстати, а мужа не вставали, лежали уже. То есть Голод был. Умерли уже буквально все соседи, три квартиры.
Все.
Осталась только наша комната. А он говорит, а не позволите ли вы мне, чтобы я вас вывез на землю большую, то есть из окружения, понятно, да? Из Ленинграда. Мама говорит, ну если можете, пожалуйста.
И на следующий день он нас явился к нам в форме полковника и говорит, я вас оформил по документам, что вы на маму, вы моя мама, вот жену вывожу и шестерых детей. Подъехала военная машина с охраной, так что на одни сутки я был сыном полковника чешской армии. И скажу, с боем проехали. Охрана осталась, почти никто с нами не приехал, а мы в полном благополучии. Мы по Ладожскому льду ехали, дорога жизни так называемая была. Очень многие там потонули. А мы доехали. Словом, прошли года. Все четверо детей не только остались живы, но и все здоровы. Да и не только здоровы все члены церкви. И не только члены церкви, еще и на служении. Скажите, кто богаче, кто счастливей? Разве определяет кошелек, какое имение, какое наследство? Братья и сестры, наследство – это благословение Божие. И мы детей наших осчастливим не тогда, когда мы оставим большое имение. Знаете, из-за большого имения после нашей смерти еще дети могут только рассориться. Бывает так? Так что еще как сказать, благословение ли это? А вот благословение Божье обогащает и печаль не приносит, и всем поделится вот так, чтобы всем было хорошо. Вот что такое благословение Божье. Я хочу, братья и сестры, хотя бы, ну, 2-3 примера привести из Святого Писания, что такое благословение Божье. Позвольте мне Бытие прочитать, ну, из 7 главы, за Ноя. Сказано так. «И сказал Господь Ною» в 1 стихе. «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я правильно предо мною в роде сем». Седьмой стих. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа». Что это такое? «Войди ты и все семейство твое в ковчег». За что? Тебя увидел я праведным в роде сем. В жизни, в семье Ноя не все благополучно. Я думаю, он не радовался одним из сыновей, Хамом. Были некоторые переживания у Ноя. А за что же Хам вошел в ковчег? Разве он заслуживает этого? Папа, потому что хороший. А если Ной угодил Богу, Бог вознаграждает старицей тех, кто угодил Господу. Тебя увидел я праведным в роде сем, и твоему Хаму будет хорошо, потому что ты хороший. Вот так у Бога. Вот так
око Господа. И еще сказано, что Господь, Он богат благословением, и праведник богат благословениями, потому что Бог оказывает милость праведнику. И у него очень, у праведника очень много благословений. И как еще один из примеров, я тоже кратенький стих хочу прочитать, коротенький он, тоже Бытие, 19 глава, удивительный стих. Я недавно на него обратил внимание, раньше как-то не обращал внимания. Вот на что хочу обратить внимание. И было, значит, 19:29. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления. Смотрите, истребляет Содом и Гоморру. Вспомнил об Аврааме и выслал Лота. Мне кажется, правильнее было бы сказать немножко иначе. Когда Бог истреблял Содом и Гоморру, вспомнил о Лоте и выслал его. Нет. Вспомнил об Аврааме и выслал Лота. А почему? Авраам был друг Божий. А по дружбе сделаешь все. Если мы по дружбе можем добрые дела делать, да? То Бог по дружбе делает и самое невероятное проще. Вспомнил об Аврааме и выслал Лота. Вот так у Бога. Братья и сестры, нашим племянникам будет хорошо, и нашим двоюрным и троюрным, всему нашему окружению, всем домочадцам, какие бы они ни были, если ты друг Божий. Если ты друг Божий. Вот об этом я хотел сказать. А Иисус Христос, ведь Он большего совсем ничего и не хочет от тебя, чтобы светилось имя Его на земле. Чтобы ты и я утверждали царство Его на земле. И чтобы мы вместе творили Его волю. Тоже на земле. И все по образцу небесному. Вот и все. Других никаких, ну, затруднений каких-то Он нам, на нас совершенно не возлагает обязанностей. Ну, а этого вполне достаточно для всей нашей жизни. Для всей. Где бы мы ни жили, как бы мы ни пристроились, как бы, ну, ни направлялась жизнь наша. Если не все в порядке с святым благоговением Богу, не будет в порядке наша жизнь. Нет. Нет, 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 нет. Я скажу вам, братья и сестры, я был в прошлом месяце там в одной церкви на Украине, и мне интересно очень. Познакомился я с одной семьей, девочка во втором классе, это значит лет 8 ей, так приблизительно, да? Учительница приходит домой и говорит, что это вы вложили детям вашим в разум, никак нельзя понять их. А что такое? Может быть, они плохо учатся? Нет, учатся-то хорошо. Но непонятное их мышление. Скажите, в чем? Пришел врач в класс, во второй класс,
и говорит: дети, все оголите правую ручку, буду делать прививку. Это не больно, я так вот немножко вот так порисую что-нибудь, и все, и совсем не больно. И у вас меточка будет навсегда. Ну, знаете, это нормально, так вот, прививки делают. Девочка, все приготовили правую ручку, выстроились в очередь, а эта девочка в слезы стоит у дверей и хочет убегать из класса. Учительница говорит: что с тобою, Ниночка? А я, говорит, я не дам правую руку. Почему? А делайте мне на левой руке. Ну почему? А потому что в Библии сказано, что на правую руку будут ставить число 666. Так никакого числа тебе прививку. А я не знаю, что вы не будете рисовать. А если число 666, тогда я не войду в Царствие Небесное. И заплакала. Вот и все. Милые ты, дети. Думаю, что она, конечно, не права, никакого там числа нету. Думаю, надо было дать прививку ставить. Но это ребенок, да? Ну как хорошо она мыслит. Она переживает, а не случайно на правой руке. Вот на левую я еще могу дать, потому что там написано, на правой будут ставить. А ей всего 8 лет. Ей всего 8 лет. Я поинтересовался, какая у них семья, у них 9 детей. И я посмотрел, им маме, наверное, некогда и заниматься так особенно с детьми, чтобы много рассказывать, что не давайте правую руку там.